«Ладно», — наконец сказала я, — «подумай. Я буду сидеть тут и не пошевелюсь, пока ты не выйдешь». Последовало еще одно долгое ожидание, затем кусты зашуршали, и Порслин вышла на тропинку. Выражение ее лица давало понять, что она на пути к гильотине. «В чем дело?» — спросила я. «Что случилось?» Когда я шагнула к ней, она отпрянула, сохраняя между нами безопасную дистанцию. «Полиция отвезла меня к Финелли», — дрожащим голосом сказала она, — «в больницу». «О, нет», — подумала я, — «она умерла от ран. Пусть это будет неправда». «Мне очень жаль», — сказала я, делая еще шаг. Порслин отступила и подняла руки, будто защищаясь от меня.
«Жаль?»
— произнесла она чужим голосом. «Что тебе жаль? Нет, стой, где стоишь!» «Мне жаль, что с Финеллой это случилось. Я сделала все, что могла, чтобы помочь ей».
«Ради бога, Флавия!» — закричала Порслин. «Прекрати! Чертовски ясно, что это ты пыталась убить ее, и ты это знаешь. А теперь ты хочешь убить меня?»
Ее слова ударили меня, словно кулаком, и я задохнулась. Я не могла дышать, голова закружилась, и в мозгу будто зашевелилась стая саранчи.
«Я...»
Но бесполезно, я была не в состоянии говорить. «Финелла мне все рассказала. Ты и твоя семья ненавидели нас годами. Твой отец выставил Финеллу и Джонни Фаа из поместья, и поэтому Джонни умер. Ты отвезла ее обратно, на место прежнего лагеря, чтобы докончить работу, и тебе почти удалось, не так ли?»
«Это безумие!» — выдавила я. «С чего бы мне хотеть? Только ты знала, что она здесь!»
«Послушай, Порслин», — заговорила я, — «я знаю, что ты расстроена, я понимаю, но если бы я хотела убить Финеллу, с какой стати я бы обратилась к доктору Дарби? Разве я не оставила бы ее просто умирать?»
«Я не знаю. Ты приводишь меня в замешательство. А может, ты хотела иметь оправдание на случай, если не убила ее?»
«Если бы я хотела убить ее, я бы ее убила», — сердито сказала я. «Я бы оставила все как есть до конца. Я бы не стала портить дело, понимаешь?» Ее глаза расширились, но я видела, что доказала свою правоту. «И насчет того, что только я была там той ночью... А как же Бруки Хервуд? Он слонялся по букшоу, я даже застала его в нашей гостиной. Ты думаешь, его тоже я убила? Ты думаешь, что человек весом меньше 5 стоунов убил Бруки, который весит, наверное, все 13, и повесил его, как стиранное белье, на трезубец Посейдона?» Примечание. 1 стоун равно 6,34 килограмма. Конец примечания.
«Ну, о, перестань, Порслин. Я не думаю, что Финелла видела нападавшего. Если бы да, она бы не обвинила меня. Она тяжело ранена и сбита с толку, и позволила своему воображению заполнить недостающее».
Она стояла на тропинке, пристально глядя на меня, как будто я кобра в корзинке заклинателя змей, внезапно начавшая говорить.
«Давай», — сказала я, — «пошли, вернемся в букшоу и найдем что-нибудь пожрать».
«Нет», — ответила она, — «я возвращаюсь в фургон».
«Там небезопасно», — заметила я, — «возможно, если я назову вещи своими именами, то смогу заставить ее передумать. Кто бы ни проломил Финелли череп и не воткнул ложку для лобстеров в нос Бруки, он все еще бродит здесь. Пойдем!»
«Нет», — повторила она, — «я тебе сказала, я возвращаюсь в фургон».
«Почему?
Ты меня боишься?»
Ее ответ прозвучал быстрее, чем мне хотелось бы.
«Да», — ответила она, — «боюсь».
«Что ж», — мягко сказала я,
— «будь дурочкой. Увидишь, мне наплевать».
Я поставила ногу на педали и приготовилась стартовать.
«Флавия?»
Я обернулась и взглянула на нее через плечо. «Я передала инспектору Хьюиту то, что мне рассказала Финелла».
«Чудесно», — подумала я. «Просто чудесно».
Кто-то однажды сказал, что музыка своим волшебством может успокоить. Не помню кого. Может быть, речь шла о звере? Даффи знает точно, но поскольку я с ней не разговариваю, то вряд ли могу спросить. Но по мне, музыка и наполовину так хорошо не успокаивает, как месть. С моей точки зрения, сведение счетов оказывает настолько успокаивающий эффект на психику, что может дать музыке изрядную фору. После стычки с Порслин я пыхтела, как кабан в стойле, и мне требовалось время, чтобы остыть. Войти в дверь моей лаборатории — все равно, что получить убежище в тихой церкви. Ряды бутылочек с химикалиями — мои витражи. Лабораторный стол — мой алтарь. В химии больше богов, чем на горе Олимп, и здесь, в уединении, я могла мирно молиться величайшим из них. Жозефу Луиге и Люсаку, который, обнаружив, что юная продавщица в магазине тканей тайком читает книгу по химии, пряча ее под прилавком, быстренько бросил невесту и женился на этой девушке. Уильяму Перкину, нашедшему способ получения пурпурной краски для императорских мантий без использования выделения моллюсков. Примечание. Имя Уильяма Перкина носили два выдающихся английских химика-органика, сын и отец. В честь изобретения одного из первых синтетических красителей мавиина, пурпурной краски, о которой упоминает Флавия, принадлежит старшему. Конец примечания. И Карлу Вильгельму Шелле, который открыл кислород. Еще более волнующий факт – цианид водорода, мой личный выбор в качестве последнего слова среди ядов. Я начала с мытья рук. Я всегда совершаю этот ритуал, но сегодня мне потребуются сухие руки. Я захватила в лабораторию предмет, обычно пристегнутый к сиденью Глэдис. Глэдис приехала со завода, полностью оборудованной, с набором для ремонта, и вот эту жестяную коробку с надписью «Данлоп» я водрузила на лабораторный стол. Но сперва я закрыла глаза и сосредоточилась на предмете моего внимания, моей возлюбленной сестре Офелии Гертруде де Люс, чьим делом жизни было возрождение испанской инквизиции со мной в качестве единственной жертвы. С попустительства Даффи недавние попытки в погребе стали последней каплей. И ныне ужасный час возмездия наступал. Величайшей слабостью Офелли было зеркало. Когда дело касалось тщеславия, Бекки Шарп по сравнению с моей сестрой выглядела сестрой ордена Святого Смирения Марии, ордена, с которым она вечно меня сравнивала. Неудачно. Должна я сказать. Примечание. Женский монашеский орден Святого Смирения Марии, основанный во Франции в XIX веке и затем перебравшийся в Америку, занимался помощью сиротам. Видимо, поэтому злобная Фелли своим сравнением пытается внушить Флавии, что она не родная дочь. Конец примечания. Она была способна часами изучать себя в зеркало, отбрасывая волосы, скаля зубы, возясь с прыщами и оттягивая внешние уголки глаз, чтобы они аристократично опускались, как у отца. Даже в церкви, уже прихорошившись до кончиков ногтей, Фелли вечно смотрится в маленькое зеркальце, которое она прячет в гимнах древних и современных, чтобы наблюдать за цветом лица, в то же время притворяясь, что освежает в памяти слова гимна номер 573 «Все яркое и красивое». Кроме того, она отличалась религиозным снобизмом. Для Фелли утренняя служба была драмой, и она сама ее благочестивой звездой. Она всегда вскакивала первой, чтобы получить причастие, так чтобы, когда она возвращалась к нашей скамье, как можно больше прихожан увидели ее скромно потупленные очи и сложенные на талии длинные белые пальцы.